архиепископ Аверкий, из четверо Евангелия, пришествие в мир Господа Иисуса Христа. Глава 47. Беседа о силе веры и об обязанности исполнять заповеди. Евангелие от Луки, глава 17, стихи с 5 по 10. Апостолы приступили к Господу с просьбой о том, чтобы Он умножил их веру, ибо чувствовали, что веры их недостаточно для тех дел, к совершению которых они призываются. Апостолы, несомненно, веровали в Господа Иисуса Христа, но так как они не отрешились еще вполне от ложных фарисейских понятий о Мессии, о Его Царстве, вера их иногда колебалась, и это мучило их. На эту просьбу их Господь повторил свои прежние слова о силе и могуществе истинной веры, хотя бы она была совсем мала, как горчичное зерно. Из малого семени горчичного вырастает большое дерево. Такая большая сила заключена в этом ничтожном по виду зерне. Точно так и самая слабая, но искренняя вера, если она только будет в апостолах, возрастет и усилится в них так, что будет в состоянии производить необычайные чудесные дела. Это место у апостола Луки не имеет того неблагоприятного для апостолов оттенка, как у апостола Матфея, где слова Господа звучат укором. Тут они звучат обнадеживающе, являются как бы увещеванием и вместе с тем пробуждают в них надежду. Дальнейшие слова «Кто из вас, имея раба пашущего?» имеют такой смысл: когда вера ваша настолько возрастет, что будет творить великие чудеса, берегитесь гордыни и самомнения, чтобы не утратить вам плодов такой веры. Это дар Божий, которым надо пользоваться с великим смирением, каковым смирением этот дар еще более приумножается. Таким образом, не отвечая прямо на просьбу учеников умножить их веру, Господь указывает им способ усиления ее смирением и предостерегает от опасности. Это предостережение было тогда особенно нужно апостолам еще и потому, что они увлекались порой некоторыми несовершенными воззрениями, спорили о первенстве Царствия Мессии, ожидали себе наград внешних и тому подобного. Господь приводит в пример отношения между господином и слугой. Если раб пашет землю и пасет скот, то господин считает ли это заслугой? Когда раб приходит с поля усталый, выказывает ли хозяин внимание к его усталости, приглашает ли скорее садиться за стол? Нет. Господин велит послужить сначала ему. Станет ли он потом благодарить раба, когда тот исполнит все его приказания? «Не думаю», — отвечает Господь. И затем заключает свою речь словами: «Так и вы, когда исполните все повеленное вам, говорите: мы рабы ничего не стоящие, потому что сделали, что должны были сделать». Смысл этого не тот, что Господь не похвалит своих рабов и не даст им отдыха, а тот, что мы сами на добрые дела свои должны смотреть как на долг, а на себя как на непотребных рабов, которые ничего сверх уплаты долга не могут принести владыке. Иными словами, у человека заслуги пред Богом быть не может. Глава 48. Исцеление 10 прокаженных. Евангелие от Луки, глава 17, стихи с 11 по 19. Это чудо Господь совершил во время последнего своего путешествия из Галилеи в Иерусалим на последний праздник Пасхи, когда он был распят. Прокаженные целой группы в 10 человек остановились вдали, ибо закон запрещал им приближаться к здоровым людям, и громким голосом умоляли Господа помиловать их. Господь повелел им идти и показаться священникам. Это значило, что Он своей чудотворной силой исцеляет их от болезней, ибо посылает их к священникам для того, чтобы они, согласно требованию закона, освидетельствовали исцеление их от проказы, причем приносилась жертва и давалось позволение жить в обществе. Покорность прокаженных слову Господа идти на освидетельствование к священникам указывает на их живую веру, и они действительно по дороге заметили, что болезнь их оставила. Получившие исцеление, они, видимо, как это часто бывает, забыли о виновнике своей радости, и только один из них, самарянин, возвратился к Господу, чтобы поблагодарить его за исцеление. Этот случай показывает, что хотя иудеи и презирали самарян, последние оказывались иногда выше их. Господь со скорбью и кротким упреком спросил, не 10 ли очистились, а где же 9? Как они не возвратились воздать славу Богу? Эти 9 – живой пример человеческой неблагодарности благодетелю Богу. Глава 49. Беседа о пришествии Царствия Божия и о втором пришествии Христовом. Евангелие от Луки, глава 17, стихи с 20 по 37. На вопрос фарисеев, когда придет Царствие Божие, Господь отвечает, «Не придет Царствие Божие приметным образом, и не скажут, вот оно здесь или вот там, ибо вот Царствие Божие внутрь вас есть». Для Царствия Божия не назначено определенного места в мире, ибо оно нематериально. Существо – Царство Божие во внутреннем обновлении и освящении людей. Фарисеи под Царством Божиим понимали земное царство Мессии, открытие которого вместе с освобождением от иго ненавистных римлян они ожидали. Господь внушает им, что это царство духовное, внутреннее, а не внешнее, земное, чувственное, и что оно уже наступило. Внутрь вас есть, понимается двояко. Царствие Божие уже пришло, одно среди вас, среди народа иудейского, хотя вы и не замечаете его по своей духовной слепоте. И второе, Царствие Божие невидимо для внешних очей, ибо оно водворяется в душе человека. Сказав о наступлении Царствия Божия, которое вначале будет только как бы духовной закваской, внутренне преобразовывающей мир, Господь переходит потом к мыслям о бедствиях ожидающих иудеев, которые не приметили наступление его царствия, разрушение Иерусалима римлянами в 70-м году, и о явном открытии царства его, которое наступит со вторым его пришествием во всей славе своей, подобно молнии, сверкнувшей от одного края неба до другого. Так же неожиданно, как всемирный потоп в одни Ноя или гибель Содома и Гоморры в одни Лота, будет и пришествие Христова на суд с Иерусалимом при разрушении его, и второе пришествие на суд со всем родом человеческим при конце мира. Тогда надо будет идти во сретение Господу, не озираясь на осужденный мир, подобно жене Лотовой, ибо совершится окончательное разлучение праведников и грешников, хотя бы они и находились вместе при одном и том же занятии. Пораженные этим, ученики спросили, где все это будет происходить. На это Господь ответил им поговоркой, где труп, там соберутся и орлы. То есть, как хищные птицы слетаются туда, где лежит труп, так и карающий суд Божий проявит себя там, где замерла внутренняя жизнь и началось духовное разложение. Глава 50. Притча о судье неправедном. Евангелие от Луки, глава 18, стихи с 1 по 8. Тяжкое время будет при втором пришествии Христовом, но не нужно по этому поводу унывать, а нужно всегда молиться. А как молиться, Господь образно представил в притче о судье неправедном, который не хотел исполнить просьбу обижаемой вдовы защитить ее, но, наконец, все же исполнил только потому, что та не давала покоя, докучая ему. Господь не хочет сравнивать Бога с судьей неправедным, лишнее доказательство того, что в притчах не все подробности подлежат истолкованию в духовном смысле, но только как вывод от худшего к совершеннейшему делает заключение, что тем более Бог всеблагий и всеправедный защитит своих избранников, если они будут вопиять к нему день и ночь, хотя бы он вначале и медлил вступить на защиту их. Но Сын Человеческий, придя, найдет ли веру на земле? Несмотря на ту несомненную истину, что Бог защитит избранных своих вскоре, найдет ли он таких верных, которые имели бы такое постоянство и такую настойчивость в молитве, какая требуется? Иными словами, нечего опасаться, что Бог не защитит верных своих от грядущих бед и напастей, а скорее можно опасаться, что верных таких на земле ко времени второго пришествия Христова не будет. Глава 51. Притча о мытаре и фарисее. Евангелие от Луки, глава 18, стихи с 9 по 14. Какова должна быть эта молитва верных последователей Господа, дабы она могла привлечь его помощь и защиту, Господь показывает в рассказанной им после сего притче о том, как молились в храме два человека – фарисей и мытарь. Фарисей молился с чувством самомнения, самопревозношения, выставляя перед Богом свои добрые дела как заслуги и уничижая других людей. Мытарь молился сознанием своей греховности, своего недостоинства. В результате последний пошел в дом свой оправданным более, нежели тот, то есть фарисей, ибо, как выражает Господь идею этой притчи в заключительных словах ее, «всякий, возвышающий сам себя, унижен будет, а унижающий себя возвысится». Следовательно, молиться нужно со смирением, сердечным сокрушением о своих грехах. Молитва мытаря «Будь милостив ко мне грешнику», как образцовая, вошла во всеобщее употребление. Глава 52. Благословение детей. Евангелие от Матфея, глава 19, стихи с 13 по 15, от Марка, глава 10, стихи с 13 по 16, и от Луки, глава 18, стихи с 15 по 17. Из трех евангелистов, сообщающих об этом событии, подробнее всех повествует святой Марк, который говорит, что Господь вознегодовал на учеников своих за то, что они не допускали к нему детей. Сколь велика, следовательно, была любовь Господа к детям, если Он с величайшей кротостью и терпением, переносивший людские неправды, вознегодовал на учеников своих. Любовь свою к детям Господь объясняет указанием на достоинство их, и эти достоинства ставят примером для подражания всем, желающим войти в Царствие Небесное. «Кто не примет Царство Божие как дитя, тот не войдет в него», то есть Царствие Божие надо принять в свое сердце с таким же чистым, невинным и непорочным расположением духа, каково оно бывает у малых, еще нравственно не испорченных детей. «Не препятствуйте детям приходить ко мне, ибо таковых есть Царствие Небесное». Отсюда вывод, что великий грех совершают те родители и воспитатели, которые не приводят детей ко Христу, научая их вере христианской, еще больше грех тяготеет на тех из них, которые намеренно отклоняют детей от пути веры. Глава 53. О богатом юноше. Евангелие от Матфея, глава 19, стихи 16 по 26. От Марка, глава 10, стихи 17 по 27. И от Луки, глава 18, стихи с 18 по 27. Об этом юноше, или князе, как называет его святой Лука, спрашивавшим Господа Иисуса Христа, что ему делать, чтобы наследовать жизнь вечную, рассказывает все три первых евангелиста. Эта беседа, как и дальнейшая, происходила по пути в Иерусалим, куда уже шел Господь на предстоящее ему страдание. Обращаясь к Господу, юноша назвал его «учитель благий». Господь на это сказал: «Что ты называешь меня благим? Никто не благ, как только один Бог». То есть, если ты обращаешься ко мне только как к учителю, следовательно, как к обыкновенному человеку, то не следует меня называть благим, ибо это название приличествует только Богу. Господь указал ему на заповеди. Юноша, очевидно, предположил, что Господь говорит о каких-то особенных, неизвестных ему заповедях, а потому спросил, какие. Но Господь указал ему на обыкновенные заповеди десятословия, перечислив только некоторые из них. 6, 7, 8, 9 и 5, а затем общую заповедь о любви к ближнему. На это юноша ответил, что все эти заповеди он сохранил от юности своей. Надо полагать, что исполнение заповедей он понимал по-фарисейски, иначе бы не решился так сказать. Но все же важно, что юноша считал себя еще не познавшим все, что нужно для спасения. Совесть, очевидно, подсказывала ему, что одного такого внешнего исполнения заповедей недостаточно. Тогда Господь раскрыл ему тайну христианского совершенства в следующих словах: «Если хочешь быть совершенным, пойди, продай имение твое и раздай нищим, и будешь иметь сокровища на небесах, и приходи и следуй за мною. В ответ на этот призыв к высшему совершенству юноша отошел от Господа скорбя, ибо у него было большое имение. Следовательно, богатство, которым он обладал, стало таким его кумиром, расстаться с которым он не мог. Этот кумир он предпочел даже жизни вечной, которой, по-видимому, искренне стремился. Имея в виду эту страсть, порабощающую себе всего человека, а не богатство само по себе, Господь сказал: «Истинно говорю вам, что трудно богатому войти в Царство Небесное». Евангелист Марк говорит, что ученики ужаснулись от слов его, и это понятно, ибо богатство – такая вещь, которую все желают, а по закону – знак благословения Божий к человеку. Но между тем Господь поставляет его таким сильным препятствием на пути к Царствию Божию. Чтобы успокоить учеников и объяснить, в каком смысле им это сказано, Господь говорит: «Дети, как трудно надеющемуся на богатство войти в Царствие Божие». Как поясняет святитель Златоуст, Христос не богатство порицает, но тех, кои пристрастились к нему, ибо грешной природе человека богатство представляет много соблазнов и препятствий к исполнению закона Божия. Удобнее верблюду пройти сквозь игольные уши, нежели богатому войти в Царство Божие. Это народные присловия, доселе употребительное на Востоке, означающее, что дело невозможно или чрезвычайно трудноисполнимо. Некоторые под верблюдом понимают тут корабельный канат, делавшийся из верблюжьей шерсти. Другие полагают, что под игольными ушами здесь надо понимать очень низкие и узкие калитки, через которые с трудом пролезает верблюд. Не само по себе богатство опасно, но то, что человек на него надеется и все счастье жизни своей в нем полагает, так что богатство становится как бы его кумиром. Но апостолы все же в волнении недоумевали: кто же может спастись? На это Господь, взглядом своим успокаивая их волнение, сказал: «Человекам это невозможно, но не Богу, ибо все возможно Богу». То есть милующий и спасающий благодать Божия сильна сделать и то, чего не может сделать человек одними своими собственными силами. Бог может исцелить богача от препятствующей его спасению язвы любостяжания. Глава 54. Апостолы, оставившие все ради Христа, наследуют жизнь вечную. Евангелие от Матфея, глава 19, стихи с 27 по 30, от Марка, глава 10, стихи с 28 по 31, и от Луки, глава 18, стихи с 28 по 30. В связи с ответом Господа богатому юноше, святой апостол Петр от лица всех апостолов задал Господу вопрос: какая будет награда им за то, что они все оставили и последовали за Христом? Были они люди бедные и немного имели – сети, уды, лодки да бедные жилища, но это немногое было их все, что они действительно оставили ради последования за Христом, и этим явили подлинное самоотвержение. Может быть, апостолы сомневались, могут ли они стать совершенными при своей бедности. На это Господь успокоил их, сказав, что не только они, но и всякий, кто ради Него и Евангелия оставит все, к чему привязан своей душой, получит великую награду, и притом не только в будущей жизни, но еще и в этой земной жизни. Оставивший свой дом или родных, получит во сто крат домов и родственников в лице истинных христиан и их жилищ. Действительно, в первые века христианства, во время гонений, это предречение Господа исполнялось буквально. Все христиане составляли как бы одну семью – все были братья и сестры во Христе, и дом каждого из них был всегда открыт для каждого христианина, был для него как бы его собственным домом взамен оставленного ради Христа. Отрекшийся ради Христа и Евангелия от своего дома и своей семьи вступал в дом каждого христианина как в свой собственный и находил в нем для себя как бы новую семью и отца, и мать, и братьев, и сестер, и детей. Но главная награда, конечно, в веке грядущем – жизнь вечная. Под паки бытием, разумеется, обновление мира, которое откроется воскресением мертвых, всеобщим судом и преобразованием земли и неба. Тогда апостолы будут участвовать в прославлении Бога человека Иисуса Христа, принимая участие в суде Его над израильским народом и над всеми людьми свидетельством и ходатайством. Евреи, как избранный народ Божий, считали себя первыми среди других, рассчитывали быть первыми и в будущей жизни. Но Господь сказал, что многие из них, конечно, за неверие в Него как Мессию, окажутся в будущей жизни последними, в то время как покаявшиеся мытари и грешники, а также язычники, окажутся первыми. Глава 55. Притча о работниках в винограднике, получивших равную плату. Евангелие от Матфея, глава 20, стихи с 1 по 16. Эта притча имеет целью уяснить, как может оказаться, что последний будет первым. Сделает это милосердие, благость Божия. Царствие Божие представляется здесь под образом домохозяина, нанимающего работников в свой виноградник. Сговорившись с первыми, нанятыми им поутру по пенязю или по динарию на день, он при расплате дал по динарию же и всем остальным, которые начали работу не с утра, а позже, с 3, 6, 9, даже с 11 часа. Пришедшие первыми начали роптать на такую расплату, считая ее несправедливой, но домохозяин на это возразил: «Друг, я не обижаю тебя. Не за динарий ли ты договорился со мною? Возьми свое и пойди. Я же хочу дать этому последнему то же, что и тебе. Разве я не властен в своем делать, что хочу? Или глаз твой, завислив от того, что я добр?» Динарий равнялся 10 римским ассам, одной греческой драхме, что составляло на Востоке обычную паденную плату. День у евреев делился на 12 часов, которые отсчитывались с утра, начиная от восхода солнца. Смысл этой притчи тот, что Господь сам распоряжается наградами за служение Ему. Люди не могут входить с Ним в какие-либо договоры или ставить условия. Вознаграждает Господь людей единственно по Своей благости. Надо знать также, что в деле спасения человека так мало делается самим человеком, что о возмездии по долгу не может быть и речи. Господь вознаграждает не по долгу, а по благодати, следовательно, с полной свободой, по собственному своему усмотрению. Поэтому кто меньше подвязался, может получить не меньше много подвязавшегося. В этом заключается надежда грешников, которые одним покаянным вздохом, исходящим из глубины души, могут привлечь милосердие Божие и благодать, очищающую их грех. Какая была цель этой притчи? Петр только что спрашивал: «Вот мы оставили все и последовали за тобою. Что же будет нам?» То есть, какая нам за это будет награда? Господь не обличил сразу этой гордости младенствующего ума, а как бы наоборот – даже обещал апостолам высокую награду. Но сейчас же рассказанный притчей показал, что награда зависит не от заслуг человеческих, а исключительно от милости Божией, что может даже получиться так, что первые по заслугам получат последнюю награду, а последние по количеству заслуг, призванные Господом в последний момент жизни, могут получить первую награду. В заключении притчи Господь сказал: «Ибо много званных, а мало избранных». То есть, хотя и многие призываются к вечному блаженству в Царстве Небесном, но избранными для этого блаженства оказываются лишь некоторые. Конечно, как и во всех иных притчах, и в этой нам не следует отыскивать значение каждой отдельной черты. Важна лишь основная идея, основная мысль ее, что человек награждается Богом не по количеству заслуг своих, а единственно по милосердию Божию. Глава 56. Господь повторяет предсказания о предстоящих Ему страданиях и воскресении и дает ответ сынам Завидеевым о первенстве в Его царстве. Евангелие от Матфея, глава 20, стихи 17 по 28, от Марка, глава 10, стихи с 32 по 45, и от Луки, глава 18, стихи с 31 по 34. Все три синоптика согласно повествуют, что по дороге в Иерусалим Господь вновь стал говорить ученикам о предстоящих ему там страданиях, смерти и воскресении. Подробнее всего и живее всего описывает это святой Марк, как, несомненно, слышавший об этом из уст апостола Петра. Он говорит, что Господь шествовал впереди, очевидно, как грядущий на вольные страдания, жаждавший совершить волю Божью. Ученики же его, мыслившие человеческое, думавшие лишь о земной славе Мессии, ужасались и, следуя за ним, как бы в страхе. Отозвав 12 учеников, очевидно, потому что с ними шло много народа, Господь наедине поведал им о том, что в Иерусалиме должно совершиться все написанное о нем пророками, что он подвергнется поруганиям, будет осужден на смерть и предан язычникам, то есть римлянам, которые после избиений, оплеваний и поруганий убьют его, а в третий день он воскреснет. Святой Лука прибавляет к этому, что ученики ничего из этого не поняли, ибо слова сии были для них сокровенны. Тогда приступила к Господу Матерь сынов Завидеевых, а по святому апостолу Марку и сами они, Иаков и Иоанн, с просьбой воссесть одному из них одесную его, то есть занимать второе после него место в открывающемся, как они думали, земном царстве Мессии, а другому Ашую, то есть по левую руку, занимая третье место. На эту просьбу Господь ответил: «Не знаете, чего просите». Апостолы действительно не понимали тогда, что просить первенства значит первенствовать в самоотречении и в мученичестве за имя Христово. Они думали, что и спрашивают себе только почести, власть и радости. Поэтому Господь своим вопросом «Можете ли пить чашу, которую я пью?» указывает именно на то, что приближение к Нему в Его Царстве будет заключать в себе уподобление Ему в страданиях. О страданиях здесь говорится как о чаше, которую должны разделить с Христом те, которые хотят быть к Нему ближе. Образ этот заимствован из обычаев восточных царей посылать осужденным на смерть чашу с ядом. Сын Божий и представляется в Евангелии как осужденный, которому Отец Небесный посылает чашу смерти. Или креститься крещением, которым я крещусь. Выражается та же мысль. Перенесение страданий представляется как бы погружением в них человека, как бы омовением в воде. «Можем», — отвечали апостолы, — «в жару усердия, не зная, что сказали», — святитель Златоуст. «Сказали то же, что и все ученики говорили, обещайте за Господом хотя бы на смерть. Чашу, которую я пью, будете пить, хотя обещайте необдуманно», — как бы ответил им Господь. Но действительно, в будущем, проницая его своим божественным взором, вы уподобитесь мне в терпении и подвиге. А дать сесть у меня по правую сторону или по левую, то есть в царстве славы, минуя царство Божие, воинствующее в всем мире, не от меня зависит, но кому уготовано от Отца моего. Это значит, не в моей власти дать всякому желающему, а лишь тем, кому уготовано, кто заслужил это своими подвигами. Остальные апостолы вознегодовали, очевидно, по зависти, как бы братьям не удалось их искательство. Господь делает внушение всем, убеждая их не искать первенства. В ответ на проявленное ими честолюбие, Господь учит их, что основное правило нравственности членов Его Царства, в отличие от царств земных, это смирение и самоотвержение. На примере такого смирения и самоотвержения Господь указывает апостолам на самого себя. Он пришел не для того, чтобы ему служили, но чтобы послужить и отдать душу свою для искупления многих. Многие названы здесь вместо всех. Все люди находились в духовном рабстве дьявола и работали греху. Чтобы освободить их, необходим был выкуп, по-гречески «литрон». Господь и дал этот выкуп – искупление, аполитросин, ценой своих крестных страданий и смерти.